Итак, мои братья и сестры, друзья, мир вам. Мы снова продолжаем с вами знакомство с заповедью, которая оставлена для нас и пришла к нам с глубокой древности. Когда Христу задали вопрос, какая наибольшая заповедь, Он утвердил заповедь, которая была в Ветхом Завете, сказал, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всем разумением, всею крепостью твоею. Мы обратили внимание на то, что Христос эту заповедь оставил без изменения. Когда мы читаем Нагорную проповедь, то некоторые заповеди, некоторые постановления Ветхого Завета Он, скажем, уточнял, или давайте скажем по-другому, представлял их уже в новозаветнем понимании, когда звучали фразы «Вы слышали, а я говорю вам». Эта заповедь оставлена без изменения, что дает нам полное право утверждать, что для христиан эта заповедь обязательна для исполнения. Я думаю, что нет ни одного из здесь сидящих людей, братьев, сестер, даже, может быть, и людей, которые не так еще близки к Богу, но, наверное, понимают, что если Господь это повелевает, выполнять эту заповедь, ее надо выполнять. Мы с вами в прошлый раз подняли вопрос о том, что мы-то знаем, что ее надо выполнять. Мы знаем, что надо делать, но главный вопрос, как это надо делать? Как можно выполнить повеление начальника, папы, мамы, если не дают нам что-то, какую-то команду, что-то сделать, как это можно сделать, если это не могу сделать? Поэтому неудивительно, что этот вопрос встает и перед нами. И мое искреннее желание, как бы хотелось и просить, обращаться ко всем проповедующим братьям, чтобы наши проповеди больше отвечали на вопрос не «что надо делать?», а «как это надо делать?». Что надо делать, мы очень хорошо знаем. Ваши молодые стены, которые русскую речь, может, не так давно слышат, и то, наверное, уже очень много знают, наверное, больше, чем мы знаем, извините, улыбнемся немножко. Но как надлежит это выполнять, для нас это остается нередко вопросом. Я думаю, мы очень хорошо понимаем, что если мы не знаем, как выполнять, не рассуждаем, не думаем, не ставим пред собой такую задачу выяснить, как надлежит ее выполнять, ту или иную заповедь, мы ее не можем выполнить. И говорить о том, что, Господи, мы выполняем Твои заповеди, мы не имеем права, не так ли? Если мы не можем выполнить ее правильно. И вот эту задачу мы пред собой в прошлый раз поставили с тем, чтобы попытаться посмотреть, выяснить, насколько Библия позволяет нам это сделать. Наше желание не уходить в сторону, поскольку основой нашей веры, понимания, поклонения Богу, догматики, вероучения нашего является исключительно Священное Писание, то для нас, христиан, если мы почитаем Священное Писание как за основу, за фундамент, у нас нет права, мы не имеем права выходить за рамки Священного Писания. Поэтому наше желание попытаться в рамках Писания посмотреть, как это можно выполнить. Как это можно выполнить? Безусловно, некоторые вопросы для того, чтобы выяснить, ну, обращаться, мы обращались, будем еще сегодня обращаться к опыту христианской церкви, но подчеркну, для меня, как для христианина, опыт всегда вторичен. Традиции церковные всегда вторичны, они никогда не могут стоять рядом со Священным Писанием. Я стоял на этой позиции, может быть, она немножко сложна для понимания, но все-таки искренне верю в то, что именно тогда, когда традиции, когда свое понимание мы поднимаем как минимум до уровня Писания, мы начинаем разделяться. Писание нас объединяет. Писание является Словом Божьим. Бог единый. Внутри Троицы нет разделения, нет противоречия. И наличием Троицы и наличием мира, понимания между лицами Троицы, Бог нам дает пример, как нам можно жить, выполняя разные функции, но внутри быть едиными. Поэтому не зря Христос молился. Помните, молитва его известная, первосвященническая, как ее принято называть. Помните, он молится, да будут едины, как и мы едины, обратите внимание. То есть, единство внутри Троицы является лучшим примером для нас, как мы можем быть едиными. Итак, Священное Писание. Мы в прошлый раз коснулись вот этой заповеди, рассмотрели некоторые моменты, коснулись немного вопроса духа, сердца. Помните, мы для себя, ну, во всяком случае, думаем, что у нас противления, наверное, нет, несогласия с этим нет, что под словом «сердце» возлюби Бога всем сердцем твоим. Мы, как христиане, можем усматривать дух человека, то есть это ветхозаветнее понимание, мы говорим о новозаветнем понимании. И еще одна деталь, прежде чем мы будем идти далее по нашему материалу, мне бы хотелось еще одну деталь выяснить. Мы читаем в заповеди четверичное повеление. Возлюби Бога всем. Мы это слово подчеркивали, выделяли. Возлюби Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. Мы выяснили с вами значение слова «сердце». Согласились с тем, что его можно называть словом «дух» в новозаветнем понимании. Но еще одна деталь, что следует понимать под словом «крепость». «Возлюби Бога всею крепостью твоей». Поскольку эта заповедь дана была еврейскому народу, то одно из лучших правил понимания Писания – это попытаться как минимум подумать, понять, что для евреев это означало, не для нас. Не к нам эта заповедь первый раз прозвучала, не к нам. И мы обязаны считаться с этим, попытаться понять, что они под этим понимали. Под словом «крепость», как правило, для евреев подразумевался физический человек. Что дает нам право говорить, что под словом «крепость», возлюби Бога всею крепостью твоею, мы можем понимать физического человека, тело. Об этом будем позже говорить. Итак, мы, как христиане, как жители Нового Завета, имеем пред собой ту же самую серьезную ответственность выполнить главную Божью заповедь, первую, так гласил, да? Так вопрос прозвучал, какая первая заповедь? И Христос ее цитирует. Он не сказал, что она стала второй или третьей, или она изменилась. Это дает нам право говорить о том, что действительно наше отношение к Богу, как жители Нового Завета, обязаны складываться по этому же самому правилу. И для нас она является главнейшей заповедью. Поэтому мы призваны любить Бога всем духом, я говорю в новозаветном понимании, всею душою, всем разумением и всем телом. Я говорю в новозаветном понимании. Мы в прошлый раз с вами коснулись вопроса духа. Под словом «дух» мы согласились принимать понимание, что речь здесь идет под словом «сердце», словом «дух». Мы говорили о том, как формируется дух. Помните, касались некоторых библейских вопросов, очень важные. Дыхание жизни в Ветхом Завете – это не дух человека, это жизнь. Это наличие жизни. Мы вот как раз, я думаю, что схема вторая высвечивается. Он формируется внутри человека, текст Захария 12, глава стих 1, где прямо сказано, что Бог формирует дух человека внутри человека. Дыхание жизни в готовом виде дается человеку. Мы обязаны уважать слова в Библии и не вкладывать в Библию то, чего там нет. Если Библия говорит, что Бог дает, то это дает уже в готовом виде, правда? Вот подарил в готовом виде. Но если Он что-то делает внутри нас, то это не значит, что Он дает. Слова разные, значения у них разные. Бог формирует дух человека внутри человека. Дух наш рождается от Духа Святого, и дух человеческий, рожденный от Духа Святого, является подтверждением того, что мы дети Божьи. Я немного повторяю то, о чем мы говорили. Следующая интересная мысль, мы говорили о том, что когда мы становимся детьми Божьими, слайд третий, то мы действительно дети Божьи. Через возрождение нам не нужно доказывать, стараться доказать, что мы дети Божьи. Не надо этого доказывать. Если ты сын, то ты сын. Если стоит рядом со мной папа или мама, вы знаете, в прошлый раз я привел этот пример, позвольте его коротко упомянуть тоже. Если вы будете мне стараться доказывать, что вот стоящий рядом со мной папа и мама, это не мои папа с мамой, уважая вас, я просто, ну, улыбнусь, найду какую-то шуточку такую и отойду в сторону. Это безумие, вы что делаете? Ну, это просто глупо, это несерьезно, ну, вы уважаете себя. Мои родители стоят, вы мне доказываете при моих живых родителях, что это не мои родители. Немножко иронический пример, друзья, но вместе с этим, если мы дети Божьи, проведем аналогию, если мы дети Божьи, зачем мне нужно доказывать, что ты дитё Божие или дитё Божье? Очень часто мы, как христиане, разбрасываемся словами, очень неосторожно. И я думаю, что вот эта фраза, я ее произнесу, она говорит явно о том, что говорящий ее далеко не ценит душу, про которую он говорит, а он был невозрожденный. Знакомая фраза. Вот эта фраза отчетливо говорит о том, что в устах, в сердце говорящего прежде всего, происходит возвышение над тем, кто упал. Упавший, если человек упал, это доказательство того, что он не был Сыном Божьим? А почему мы говорим, что он, раз он упал, он не был возрожденный, они были с нами, но не были наши? Это гордость человека.
Это попытка унизить и показать, что вот я, оказывается, ориентируюсь хорошо в духовных вопросах, а вот, вот он невозрожденный, почему не так, как я понимаю, он споткнулся и так далее, и так далее. Подождите, а разве упавшие не встают, совратившись с дороги, не возвращаются? А разве праведник 7 раз упадет, и что, он останется лежать в грязи? Покажите сегодня хоть одного человека без греха. Писание прямо говорит, если кто говорит, что он без греха, он лжец. Прямо Писание говорит, и нет в нем истины. Так если каждый из нас может быть потенциальным согрешившим или грешником, мы как-то коснемся грешит, согрешает, отдельно этого вопроса. Если действительно я хоть раз в день или раз в неделю согрешаю, так что, обо мне тоже должны говорить, он невозрожденный? Друзья, сохрани Господь нас разбрасываться этими оскорбительными словами. Простите, я говорю прямо об этом. Это оскорбительные слова. Он был невозрожденный. А ты в душу его заглядывал? А может быть, из-за тебя он упал, брат, сестра? А может, ты его подтолкнул, а теперь его, об него еще ноги вытираешь? Простите, может, слишком прямо, но действительно иногда хочется так вот встряхнуть себя. Ты что делаешь? Ты же уничтожаешь, ты же не любишь человека, ты его ненавидишь, а здесь пытаешься показать, что вот смотри, видишь, какой он. Сохрани нас, Господь, друзья, от этого, извините, безумия. Не возвышайтесь, не унижайте людей, протяните руку ему. Если он упал, скажите, у него есть возможность подняться? Есть. О Христе сказано, он трости надломленной. Она уже надломленная. Писание не говорит, насколько сильно она надломленная. Но она надломленная, Христос никогда ее не доломает. Я, к сожалению, должен сказать интересный факт. Очень много сегодня ведется рассуждение христианства, история анализирует, историки христианские анализируют вот, жизнь христианской церкви. Печальным к печальным выводам приходят. Ничто столько вреда христианству не причиняет, как само христианство. Почему-то сегодня модным стало заявление такое, а церковь это не лазарет, это не госпиталь. Ну, грубо говоря, нам только здоровы нужны, больные нам не нужны, их вон из нашей церкви, друзья. Всегда в истории христианской церкви, в понимании людей, церковь был госпиталь, где приходили израненные души, которые мучились, может быть, долгое время, именно в Доме Божьем, в живом Доме Божьем, они получали поддержку, они получали помощь. Дети Божьи способны ошибаться, способны падать, способны согрешать, потому что они люди. Ну, если они дети Божьи, вот где показатель? Если это Божье дитя, и оно упало, мы об этом в прошлый раз говорили, давайте немножко повторим, как ведет себя Божье дитя, подлинно, настоящее Божье дитя, если оно упало? Простите? Идет к Богу, идет к Отцу, а куда идти? Я плохо сделал, но я иду к Отцу. Дети наши, вспомните детство, посмотрите на ваших детей, набезобразничали, куда они идут? Как не стыдно, как не больно идут домой, куда пойти? А куда пойти? Если человек согрешил, упал, и идет к Богу, это и есть доказательство того, что вот это Божье дитя, независимо от того, что оно упало. Потому что к отцу идет. Я приводил, по-моему, пример про Наполеона. Знаете, 19-е столетие, война с Наполеоном. Вот рассказывали о его таком суровом характере, он очень жесткую дисциплину держал в армии. И если солдаты убегали в самоволку, и их потом ловили, ну, напился там, и вот определял, если солдат упал лицом к части, то его не наказывали. Он ушел, погулял, но напился, но идет туда. Значит, все, простить его. А если он лежал головой от части, то его по полной программе давали ему понять, что значит надо родину любить и царя почитать. Итак, друзья, ну, люди и то способны отличать одно от другого, какую-то милость проявлять, какую-то заботу, какое-то понимание. Дай Господь, чтобы мы понимали. Понимали эти простые вещи в семье. Очень часто мы разные люди. Дай Господь, чтобы мы воспринимали друг друга. Если чуть-чуть брат, сестра от меня отличается, это не показатель того, что он другой, он невозрожденный. И не надо разбрасываться библейскими, но в данном случае это оскорбительные слова. Они были с нами, но не были наши. Они невозрожденные. Не торопитесь, не вам это право дано в этом случае. Может быть, друзья, слишком прямо, простите, я должен об этих вещах говорить все-таки действительно. Христианство сегодня, в последнее время, испытывает особую необходимость в том, чтобы каждый из нас мог проверять себя, анализировать мое отношение к братьям и сестрам. Я думаю, как-то, может, отдельно будем об этом говорить, а пока возвращаемся к нашей мысли. Итак, если мы дети Божьи, то бесполезно. Не надо стараться доказывать кому-то, не надо стараться что-то очень много делать, усилий каких-то предпринимать для того, чтобы доказать, что я Божье дитя. Если ты Божье дитя, то ты Божье дитя. Ты Божье дитя по факту рождения. Все. Если ты рожден, то ты Божье дитя. Одна интересная деталь, Павел об этом прямо пишет в послании Ефесянам, мы можем найти эти слова в 2 главе стихе 10, когда он говорит о создании нового человека, он говорит, мы его творение, мы его творение. Дальше, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам, язык оригинала говорит, исполнить, не исполнять, по настроению, или начал и не закончил, а исполнить Вознесение, праздник Вознесения. Одна из его основных характеристик, или вернее значение этого праздника в том, что то служение, ради которого Христос пришел на землю, завершено. Он пришел для чего? Взыскать и спасти погибшее. «Иду исполнить, не исполнять, иду исполнить волю твою». Он вознесся? Вознесся. Значит, волю Отца выполнил, значит, грешников спас. Вопросов быть никаких не может. Он для этой цели пришел на эту землю. Раз он вознесся с этой земли, значит, служение его на земле завершено. Это главное, что надо видеть в этом празднике. Бог дал нам задачу исполнить дела. Добрые дела, не исполнять, а исполнить. Поэтому дитё Божье, оно действительно желание какое. Не надо мне стараться сделать добрые дела, братья и сестры. Не надо стараться делать добрые дела. Это состояние, это образ жизни, делание добрые дела. Понимаете? Когда я стараюсь, я себя пытаюсь заставлять что-то делать, да? Вот, ну давай я еще сегодня доброе дело сделаю, завтра доброе дело. Друзья, но если я как человек, я не рыба, я водой не дышу, простите, пожалуйста, я дышу воздухом, это на уровне, скажем, просто, ну, жизни моей, я дышу, я, не надо мне объяснять, как мне дышать. И, ребята, детей малых, когда не рождается этот мир, никто не учит дышать, правда? Оно по факту рождения уже легкие начинают работать, сердце перекачивает кровь, и все обогащается кислородом и кровью организм, и он развивается. Это естественная реакция, это естественный образ жизни, когда Божье дитя, оно живет добрыми делами. И оно эти добрые дела делает не для того, чтобы заработать спасение, не для того, чтобы кому-то доказать, что это Божье дитя. Дитё Божье делает добрые дела только потому, что это дитё Божье. И все. И все. И никаких доказательств, никаких больше объяснений быть не может. Бог создал нас и поставил перед нами задачу. Исполнять на добрые дела Он создал нас. Давайте пойдем далее. Мы говорим с вами о сердце или о духе. Как проявляется дух? Пожалуйста, слайд 4. Прежде всего, он тянется к Богу. Если он, дух наш, от Духа Святого рожден, это тот канал, который тянется к Богу, через который мы имеем общение с Богом. Именно дух, не душа, не тело, получает свидетельство, что мы дети Божьи. Будьте внимательны. Писание прямо говорит, Римлянам 8:16, текст высвечивается. Получает дух наш, получает свидетельство, что мы дети Божьи. И что очень важно, как он еще себя проявляет, он ведет борьбу с плотью. Галатам 6 глава 5:17, текст высвечивается. Дух наш ведет борьбу с плотью. Удивительные вещи. Когда человек приходит к Богу, только тогда он начинает понимать, насколько силен грех, насколько тяжело с ним вести борьбу. И для того, чтобы эта борьба была осуществима, возможно, и что в этой борьбе мы выходили победителями, Бог дал нам дух. Дух борется с плотью. Они постоянно враждуют. Писание прямо об этом говорит. У нас нет времени подробно эти вопросы рассматривать, мы обращаем внимание на главные детали, но я думаю, что у вас есть возможность тоже об этом подумать. Это, допустим, послание Галатам очень интересные мысли, Павел пишет о борьбе плоти и духа. Итак, дух противится плоти. Бог особую милость нам послал в том, что дал нам Дух, родил наш Дух от Духа Святого, сформировал его в нас, согласно Захарии. Для чего? Для того, чтобы можно было вести борьбу с грехом и плотью. Давайте мы сохраним это в памяти, давайте пойдем далее. Каким образом себя Дух еще проявляет? Мы ранее говорили в предыдущей информации, что Он тянется к Богу для общения. Сейчас давайте мы об этом именно и поговорим. Пожалуйста, следующий слайд, пятый. Общение с Богом. Дух наш общается с Богом. Каким образом происходит это общение? Молитва, встреча с Ним. Я хотел бы некоторые детали пояснить здесь. Мы нередко говорим так о том, что молитва – это разговор с Богом. Мне бы очень хотелось, чтобы молитва наша была действительно разговором с Богом. Как правило, наша молитва – это не разговор с Богом, это обращение к Богу. Что такое разговор? Когда я говорю человеку, он мне отвечает. Мы разговариваем, правда? Вот это разговор. Когда мы говорим Богу, что происходит? Мы говорим Богу, это не разговор. Я хочу, чтобы эту деталь мы с вами выяснили, это очень интересная деталь. И некоторые моменты, я думаю, они будут полезны для нас, чтобы мы оставили в своей памяти, попробовали, может быть, сделать, предпринять некоторые конкретные шаги. Вот для молитвы, прежде всего, можно выделить такие интересные слова. Они, и здесь цитата одного из известных людей, который очень много посвятил вот, действительно созерцанию Бога, Феофан Реклюзский, его выражение. «Молиться – это значит спускаться разумом в сердце и там стоять пред лицом Господа, вездесущего, всевидящего внутри нас». Когда читаешь эту фразу, размышляешь, это человек сказал. Это слова человека. Это не священное писание. Ну, давайте хотя бы прислушаемся к тому, что говорят люди. И вот когда прочитаешь эту фразу и вспоминаешь свое утро, я думаю, вы каждый свое вспомните. Когда мы просыпаемся, нам сразу начинает мешать будильник. Потом мы думаем еще немножко, и мы успеем на работу. Потом мы на ходу бутерброд в рот, и уже где-то там с драйвея выезжаем, успеваем помолиться Богу. И вот думаешь, а это что, молитва к Богу с бутербродом во рту? Друзья, это не молитва к Богу. Боже мой, когда ты... О, послушай, ты что это за иностранным языком начинаешь говорить? Даже помолиться на пищу нормально-то не можем. Боже, благослови эту пищу, хоть эти слова-то нормально произнеси. Друзья, мы немножко улыбаемся, это хорошо, чтобы мы понимали эти вещи, что иногда полезно над собой поулыбаться. Как мы, вот это самое ценное, общение с Богом, до какой низины мы его способны в своей жизни опустить. Это общение с Богом. Поговори с Отцом. Давайте пойдем далее. Диалог с Богом. Мы ранее сказали о том, что через Дух мы общаемся с Богом. Молитва – это обращение к Богу. И вот здесь как раз-таки мне бы хотелось, чтобы мы коснулись и следующей детали. Молитва, на мой взгляд, она и должна быть диалогом с Богом. Диалог, два разговаривают. Это разговор. Монолог, когда один говорит, диалог, когда двое или трое говорят. Итак, наш Дух общается с Богом, и это разговор. Давайте мы немножко поговорим о том, в чем, может быть, проявляется этот разговор. Прежде всего, позвольте сослаться на несколько текстов интересных. Это, прежде всего, распознание голоса его. Для того, чтобы разговаривать, да, с человеком, надо знать его голос. Давайте немножко отвлечемся. Человек, предположим, не видит, но слышит. Это он смотрит лицом в ту сторону. Заговорил человек, он где-то слух его начинает подсказывать ему, что говорящий здесь, и он поворачивается лицом в эту сторону, потому что хочет с ним поговорить. Один момент. Другой момент. Я думаю, что, вспомните, каждый из вас, наверное, терялся там в деревне или в городе, особенно в больших городах. Нетрудно-то заблудиться. И вот мама, папа, плачу, где вы, вдруг там, Ванечка! Да там сколько людей-то кричат-то. Мой слуховой аппарат настроен только на одну волну, он знает голос мамы. Остальные меня не интересуют, не так ли? И я очень хочу, чтобы услышать этот голос. Пусть тысячи, миллионы людей здесь разговаривают, они меня не интересуют. Меня интересует мама, потому что я потерялся. Простите за простой житейский пример. Знаем ли мы Божий голос? Как можно разговаривать с Богом, когда не знаешь, с кем ты разговариваешь? Мы здесь окунаемся или соприкасаемся вплотную очень серьезно с духовным миром. И очень бы хотелось, чтобы мы прекрасно понимали, Павел пишет, нам небезызвестны умыслы сатаны. Я много раз хотел прийти к вам, но нам воспрепятствовал сатана. Писание прямо предупреждает противостать против козней дьявольских. А как может против них противостоять, когда сатана очень часто приходит к нам, как ангел света? И таким елейным голоском нам начинает это все объяснять. Когда мы ушли, пошли не туда, куда надо, все хорошо, не ты первый, не ты последний, ну ничего и со всеми, это будет нормально, живи. А где в Библии написано, что этого нельзя делать? И вот таким голоском начинает нас обрабатывать. Знакомый голос? Знакомый. Это Божий голос. А он тоже очень хорошо. Так, лилейный такой голосочек, льстивый. Обманщики как приходят? А те, которые пытаются нанести нам вред, вы что, не сразу думаете, не с оружием приходят? Да нет. Сколько людей были увлечены только за счет того, что поверили, наивно поверили кому-то. Очень важный вопрос, я сожалею, нет времени подробно об этом говорить, но мы хоть заикнуться сейчас должны, хоть немного сказать об этом. Для того, чтобы разговаривать с Богом, нужно знать голос Божий. Распознание голоса Божьего. Пожалуйста, тексты, которые высвечиваются, я рекомендовал вам, прочитайте их, пожалуйста, обратите на них внимание. Вспомните, пожалуйста, когда начал свою духовную жизнь пророк Самуил, он тогда был еще маленьким мальчиком, подростком. И когда Бог начал с ним говорить, это хороший пример библейский, говорящий о том, что наш слуховой аппарат должен настраиваться на эту волну. Он не сразу может понимать, Бог это говорит или нет. И для этого оказался рядом Илий, который говорит, понял, кто разговаривает с ним. И говорит, когда в следующий раз этот голос себя позовет, вы помните эту историю, скажи, не бежи ко мне, не я тебя зову. Бог тебя зовет. И скажи, говори, Господи, потому что слышит раб твой. Хороший пример. Подумайте, друзья, если сегодня я не могу голос Божий от голосов других отличить, то как я могу общаться с Богом? Как я могу общаться? Вчера в своей церкви мы поднимали вопрос снов, у нас было изучение, тема была изучение Писания, вот альтернатива Священному Писанию, это наши традиции, предания, сны, откровения, Господь нас вроде бы нами руководит через сны и так далее. Мы касались этих вопросов, сны, сколь часто люди видят сны, говорят, вот мне Господь открыл, вопрос, а Господь ли? Вот в чем вопрос, а Господь ли тебе открыл? Иногда, простите, наработаемся по 25 часов в сутки, а потом что только в голову не лезет, когда уже ни сил, ничего нет. И приснится непонятно что. Рекомендуют после 6 вечера не кушать, а мы так и после 12 еще так плова, там шашлычка. Ну, понятное дело, желудок-то бунтует. Простая медицина говорит о том, что когда мы покушаем, почему не рекомендуют после приема пищи, особенно плотного, не петь, не проповедовать, не вообще так, ну, скажем, какую-то активность. Даже спортсменам запрещают в спортивных мероприятиях участвовать. После хорошей еды плавать нельзя. Заворота кишок, все, судороги, и все, и вас вперед ногами понесут. Как только мы покушаем, наш мозг хороших час-полтора как минимум занимается тем, чтобы разобраться с тем, что мы сюда натолкали, простите. Он занимается желудком, перерабатывает пищу. Как так? Мозг есть, желудок здесь. Друзья, мы очень дивно я устроен, псалмопевец говорит. Это простая медицина, здесь никакой, здесь ни обмана, ни подделки. Так простите, если я наелся и тут же в кровать, мозг мой должен отдохнуть, а я ему не даю. Я-то вроде сплю, а он-то не спит, он же там пищей-то занимается. Вот поэтому непонятно, что и снится. Другой момент очень важный, друзья. Мы будем позже об этом говорить, не сегодня. Очень важно следить за тем, что мы слышим и что мы видим. Мы на эти вещи не обращаем внимания. Да, беда большая, посмотрю, там вот пока есть время, там погуляю по интернету, по веб-сайтам, здесь интересно, там одно окошко выскочило, там другое окошко выскочило, а меня это не интересует, я ищу духовные статьи и проповеди. Ищи, брат, сестра. Но когда ты ляжешь спать, это вылезет. Если оно однажды, ты его увидел, пусть даже мельком, оно осталось там. Я думаю, что если кто имеет образование, простите, я не хочу никого унизить, это, ну, скажем, уже из области психологии, устройства человека. Есть такое подсознательное, знакомы с этим? Иногда называют его бессознательное, подсознательное. Подсознательное – это то, что у нас слишком много, большой багаж. Вот, скажем, мы пользуемся, для того, чтобы общаться на уровне, скажем, минимума, да, Нам нужно использовать, мы можем использовать 1500-2000 слов. Достаточно, вы можете общаться практически на любую тему. Но если вам нужно писать какой-то научный труд, то этих слов вам будет мало. Вам нужно знать термины, понятия и так далее. И вы должны пользоваться тем, чем вы редко пользуетесь. Но оно у вас есть. Так называемый бэкграунд, фоновые знания, они у вас есть. Есть активная информация, есть пассивная информация. Так в эту пассивную информацию вот туда попадает вот то, что мы даже мельком посмотрели или услышали. Оно все остается в нашем мозгу, в нашей памяти. Засорение памяти происходит. Форматирование диска, молодежь, знакомо, да? Надо производить, очищать от вирусов, от грязи этой. Иначе зависать ваш компьютер будет, зависать. Не то будет вам выдавать, не то будет говорить, не то снится будет, простите. Это очень серьезное предостережение. Мы не можем от этого просто отмахнуться. Очень важные моменты. Давайте пойдем далее, мы немножко так некоторые детали уточняем, но я думаю, что кое-что мы будем еще более подробно рассматривать. Итак, первое распознание голоса. Знаю ли я Божий голос? Знаю ли? Господи, научи Твой голос отличать от голосов иных, мы песню христианскую поем. Следующий момент очень важный. Сам говори с Богом без посредника. И вот здесь текст, исход 20 глава, стих 19, я на это тоже хочу сделать особое ударение. Момент такой интересный, когда Бог начал говорить с евреями на горе Синае, помните, да, этот момент, когда он давал законы, евреи так испугались Господа, вот того, как Господь разговаривает. И они прямо говорят, ты иди, Моисей, разговаривай с Богом, то, что Бог тебе скажет, ты приди, скажи нам, а мы это послушаем. Что это происходит? Посредник. Посредники. Друзья, вот это и беда наша. Я не знаю, где и когда родилась поговорка славянская, как тревога, так до Бога. Но дай Бог, чтобы хотя бы как минимум так было. У нас как тревога, так не знаю куда. К соседке, к подружке. Сам говори с Богом, без посредников. Очень часто мы говорим, у этого брата сильная вера, у этой сестры сильная вера. Скажите, пожалуйста, а почему человек вот сильный, как вы думаете? Простой вопрос. Просто потому, что правильный образ жизни ведет. Не так ли? Как мы, о каком спортсмене можем сказать, что он сильный? Который занимается, тренируется. Я хочу на одну деталь обратить внимание. Я не думаю, что это секрет. Может, для кого-то это будет секретом. Сегодня оно приоткроется. Когда у меня возникает какая-то трудность, я сразу бегу к кому-то. Я себя ущемляю. А брату или сестре, кому я иду, помогаю расти духовно. Почему? Я коротко это поясню. Он встречается с ситуацией, с которой, может быть, никогда больше не встречался. Раз я к нему пришел, он, если действительно это на месте брат, сестра, пред Господом на месте, он старается или она старается понять мою ситуацию и помочь мне. В итоге опыт обогащается. Не так ли, брат или сестры? А я какой был, вот такой, такой и остаюсь. Мы ищем посредников. И в католической, в православной церкви, там есть своя категория посредников. Святые, которые ходатайствуют. Друзья, ну, мы говорим, мы в иконы не верим. Но у нас свои иконы, братья и сестры. У нас свои иконы. У нас свои посредники. Общаться с Богом без посредников, когда завеса в момент смерти Христа разодралась, это было хорошим знаком и сигналом того, что после этого нам не нужны посредники. Если в Ветхом Завете, будьте внимательны, народ для того, чтобы прийти к Богу, что он должен был делать? Приходить к священнику, приносить жертву, священник эту жертву приносил Богу. Не так ли? Что Писание говорит о наших отношениях с Богом? Кто мы? Вы правы. Два раза Священное Писание об этом. В одном случае говорится, мы цари и священники, в другом царственное священство. Непонятно, о каких посредниках мы тогда говорим. Кого мы ищем? У нас только есть один посредник, это Христос Иисус. Первосвященник, а мы цари и священники. Итак, друзья, говорить с Богом без посредников. Подумайте об этом, я вновь повторю эту фразу, сожалею, что подробно об этом не можем говорить, мы касаемся, пытаемся просто общую информацию рассмотреть, но на очень важные детали обращаю внимание. Далее, после молитвы подожди в молчании. Это маленький секрет, может быть, для кого-то из нас будет. Я вновь возвращаюсь к тому, о чем ранее сказал. Как мы называем молитву разговор с Богом. Но разговор тогда, когда я сказал, а мне ответили. Вот тогда это разговор. И мне очень бы хотелось, чтобы наши молитвы были действительно разговором с Богом. Я хотел бы попросить вас подумать. Это просьба братская, как христианина. Подумайте, я искренне верю, что принесет для вас это благодать, принесет внутреннее умиротворение. Что именно? Мы говорим только об одной молитве, Христос выделяет ее, но это не значит, это молитва личная, то есть там, где мы можем все сказать Господу. Это не церковная молитва, это не общественная молитва. Христос говорит, ты когда молишься, Он подчеркивает это, зайди в комнату, закрой дверь и помолись Отцу твоему в тайне. Отец твой воздаст тебе явно. Вот об этой молитве мне хочется сказать. Когда мы молимся Богу, высказывайте свои расположения, желания, намерения, помышления. Так Писание об этом говорит. Открывайте пред Ним желания ваши. И когда вы помолитесь, не торопитесь после слова «Аминь» идти заниматься своими обычными делами. Останьтесь какое-то время в присутствии Господнем. Постойте спокойно. Постойте. Ведь вы же к Богу пришли. Простите за выражение, уважьте же Его. Вы Ему сказали. Но постойте в благоговении перед Ним. В своей практике хочу сказать, что действительно вот эти минуты очень дороги для меня. Больше ценю не самой молитвой, тем, что я говорю Богу, а тем состоянием, вот тем благодатным проникновением, которое наполняет меня после того, когда я сказал слово «Аминь». Бог обязательно на каждую молитву посылает ответ. Какой? Как минимум ответ мы получаем «Хорошо, молитву твою я услышал, молитва твоя принята». Вопрос ответа – вопрос второстепенный. Но то, что твоя молитва принята, это будет внутреннее свидетельство, что Отец принял твою молитву. Друзья, подумайте об этом. Благослови Господь к этому очень серьезно отнестись. Я искренне верю, что и в нашей жизни мы будем получать благословение, поддержку, утешение, Божье присутствие, тогда, когда мы постоим в благоговении, в тишине, в молчании перед Ним. Давайте пойдем далее. Когда мы говорим о духе человеком, то мы никак не можем не коснуться вопроса и водительства Духа Святого, поскольку мы дети Божьи, наш дух рожден от Духа Святого, рожденный от Духа есть Дух, то, безусловно, здесь мы должны коснуться вопроса, каким образом вот Дух Святой влияет на нас. Прежде всего, мы говорим, должны сказать о том, что это постоянное действие. Оно не прерывисто, не от случая к случаю. Написано «все водимые», так написано, да? Не те, которые один раз кого-то поводили, там, годик-два. «Все водимые Духом Божьим» – суть – дети Божьи. Итак, Дух Божий всегда влияет на наш дух. Это важный показатель. Все водимые Духом Божьим – суть дети Божьи. Водительство Духом Божьим является подтверждением нашего усыновления. Маленький земной пример. Ну, у кого-то двое, трое, четверо, пятеро, больше детей. Вышли мы в парк поиграть. Ну, там детки начали проказничать. Много там, ваши, мои, там, еще какие-то собрались. Скажите, пожалуйста, если дети начинают вести себя плохо, на каких детей я имею право повлиять? На своих. Это мои дети. Другим я могу просто сказать, но на своих, со своих детей я имею право спросить. Пока еще в Америке имею право спросить. И дай Бог, чтобы мы всегда оставались в этом случае на позиции Писания. Родители отвечают за воспитание детей, но не государство. Если мы, как родители, имеем право на воспитание детей, Дух Божий имеет, безусловно, такое же право, если говорить даже чисто человеческим языком.
Это подтверждение нашего усыновления. Еще хочется обратить внимание на одну известную личность, его выражение как раз-таки по этому поводу, Фома Кемпийский, очень известная личность средневековая. Интересная, но, я думаю, легко запоминаемая фраза. Его молитва к Богу. Как ты хочешь? Что ты хочешь? Когда ты хочешь? Подумайте, друзья, об этом. Это то, как человек выражал себя по отношению к Богу. Это полное доверие Богу. Господи, руководи мною полностью. Как ты хочешь, что ты хочешь, когда ты хочешь. Не моя воля, но твоя да будет. Это важный тоже момент. Я очень коротко хочу вспомнить один пример. Я думаю, что кто-то из вас слышал его. В 1825 году было восстание декабристов. Немножко историю знаете, наверное, в царской России. И вот про одного из них здесь идет речь, Кондратия Федоровича Рылеева. Пишет мать его письмо, которое сегодня, ну, в принципе, можно найти, прочитать, было где-то у меня, ну, я помню общую информацию, не знаю, смогу ли найти, но это сегодня достояние общественности. Суть в том, что у нее рождалось, вот здесь, может быть, немножко я упущу, или четверо, или пятеро мальчиков, и все они умирали странной болезнью в младенчестве. Ну, мы бы сказали, младенческая это вот болезнь. Не знаю, что там было, медицина тогда была не очень сильная, возможно, но дети умирали. Когда вот родился шестой, насколько помнится, шестой сын, Кондратий, Конечка, ну, так его сокращенно звали, то он заболел той же самой болезнью. Мать, ну, здесь... Отец, наверное, никогда не поймет материнских чувств, не наверное, а точно, потому что он отец, он не мать. Ну, представьте себе, рождается пятеро и умирает. И она настолько была ей больно, она стала вопить, Господи, спаси сына моего, дай ему жизнь. Она это письмо адресует женщинам. Я в конце скажу, почему она именно это письмо пишет. Вот, она настолько вопила, Господи, спаси, дай жизнь моему сыну. Вот, ну, простите, когда вот, человек в таком состоянии, то там действительно вопль был такой, до небес доходящий. И, дай мне жизнь, дай жизнь сыну моему, дай жизнь. Вот, сын трясется весь уже, лихорадка такая, она здесь у кровати уже, все, уже упала, она уже не может начать, ночи без сна, она просто здесь забылась, вот, не спит, а просто забылась. И видит видение в этот момент. Является ей ангел и говорит, женщина, ты не знаешь, чего ты просишь. Не проси сыну своему жизни. Не дай сыну моему жизнь. Не проси, ты не знаешь, чего просишь. Лучше пусть он уйдет. Нет, я хочу, чтобы он был сын здоров. Но видя такое вот, знаете, состояние, ну, я не сомневаюсь в том, что здесь было действительно Божье водительство. Она говорит, ангел говорит, я покажу тебе, что будет с твоим сыном. И вот приводит его к первой комнате, останавливается у дверей и говорит, женщина, предупреждаю тебя, остановись, не проси больше за жизнь сына своего. Если ты, значит, вот в этой комнате увидишь то, что тебя может испугать. Значит, вот он, ну что, в первой комнате так, конечно, не испугалась, она увидела сына, который уже все спит, спокойно, ровненький сон, ни температура, ничего. Подходит к другой двери, говорит, остановись, женщина, не проси больше. Нет, я хочу увидеть, я хочу, чтобы мой сын был здоров. Открывая вторую комнату, там он уже в гимназии где-то, учится уже, вроде пошел, ага, к третьей комнате, вот, опять остановись, женщина, думайся, нет, я хочу, чтобы мой сын был здоров. Она видит его, он уже находится, по-моему, в северном обществе, да, у него там южное и северное общество было, где они восстание-то готовили. Он уже там начинает обсуждать там план свержения правительства и так далее, и так далее. Ну, что-то говорит, бурлит, там что-то они руками машет, и говорит, остановись, женщина. Она видит, что-то здесь не то, они какой-то заговор делают, они... Нет, я все равно хочу, чтобы мой сын был здоров. Подводит к последней двери и говорит, если ты увидишь то, что за этой дверью, то, что там ты увидишь, оно исполнится в жизни твоего сына. Я на все готова. Открывается дверь, сын висит на виселице. Вот. Потом, значит, все это стало, и раз она увидела, все, она просыпается, сын здоров, никаких нет проблем. И вот там, после этого, стало все исполняться так, как ей было показано. И даже она вспоминает момент, дядя у Кондратия был очень большим воинским начальником, а Кондратий очень нехорошо себя вел, просто безобразничал, пользовался тем, что дядя у него большой начальник, ну и как-то дяде это слишком надоело, он вызвал, говорит, слушай, говорит, ты, говорит, хватит мое имя позорить, я тебя расстреляю, говорит, ты что, говорит, армию-то позоришь? Он так ухмыльнулся, говорит, кому надлежит быть повешенным, того не расстреляют. Говорит, я ему никогда не говорил об этом. Что я видела это, откуда он это знал? И вот она после этого пишет, когда все-таки это произошло, сына повесили, вы знаете эту историю, то она и пишет, говорит матери, не просите,
Не идите против воли Божией. Даже если вы о чем-то молитесь, всегда пусть в конце у вас звучит фраза: «Да будет воля Твоя». Пусть будет так, друзья. Небольшой пример я привел, это реальная история, может, трогательная, я думаю, что полезно бы нам на эти вещи обращать внимание. Вот я хочу, но ты хочешь, мало ли чего ты хочешь. Ты человек, ты многие вещи, может, до конца не понимаешь, к чему это может привести. Поэтому лучше остановись сейчас, чтобы не было потом беды. Не моя воля, но твоя да будет. Когда Дух Божий с нашим Духом говорит, руководит нами, не протився Богу, пусть Он тобой руководит. Нет противления со стороны моего Духа. То есть мой Дух не противится. Я хочу обратить внимание на то, что вот в Библии слово «Дух» имеет много значений. Иногда это как настроение, иногда это как личность, и так, иногда когда, как составная человека. Поэтому на это нужно обращать внимание. Иногда говорят, вот смотрите, вот здесь вот так написано, братья и сестры. Если Дух мой рожден от Духа Святого, он не противится ему. Противление происходит в душе или через плоть. Дух мой, рожденный от Духа Божьего, это канал, которым пользуется Господь. Он Божий. Он его внутри нас сформировал. Еще одна деталь, я сожалею, что не могу подробно об этом говорить, но хотел об этом сказать. Осквернение Духа. Друзья, когда мы говорим об осквернении, сам факт осквернения в чем заключается? Как храм осквернялся? Вы помните? Это не разрушение храма. Храм как был, так и оставался. Там были священники, были жертвы. Но если в храм что-то приносили нечистое, вот тогда этот храм становился оскверненным. За счет чего? За счет чего-то извне. Будьте внимательны. Само слово «осквернение». Дух наш может оскверняться, но не за счет того, что он внутри испорченный дух, а за счет того, что я, может, скажу прямо, что душа пошла своими путями, запуталась там в оккультном, еще в чем-то, и вот этим путем осквернения не грех духа происходит, будьте внимательны, а осквернение – это запачкивание, запачкался, но это, эти пятна – или вернее, это грязь, она приходит извне. В этом суть осквернения. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Писание об этом говорит. Давайте пойдем далее. Когда мы говорим о том, что дух наш, через дух наш действует Господь, и момент интересный, что дух наш, это Божья милость к нам, дух наш борется с плотью, противостояние плоти, а наличие противостояния как раз-таки указывает, то есть присутствие борьбы указывает на постоянную активность плоти. Поэтому постоянно активен и дух. Дух постоянно угнетает, стремится поставить на место, ограничить действия плоти. До дня смерти это противостояние будет. До дня смерти. Я понимаю, может, слишком неприятные вещи, о которых мы говорим, нам бы хотелось так. Один раз помолился, и все прошло. Как рукой сняло, и забыл, где рука, где нога, где сердце. Все нормально. Друзья, мы живем в мире зла. Весь мир лежит во зле, говорит Писание. Идет постоянная борьба. А значит, нам постоянно нужна поддержка, постоянная помощь. Вот Господь в нас и действует через Дух. Постоянное присутствие борьбы указывает на постоянную активность плоти. Дух человека и плоть управляются разными противоборствующими источниками. Мы об этом немножко говорили, что со стороны Духа на личность человека, на душу прежде всего влияет Господь, а со стороны плоти на личность человека влияет дьявол. И вот здесь как раз-таки следующая простая схемка, она здесь вот и высвечивается, пожалуйста, девятая. Дух, душа и тело. Бог встречается с дьяволом, да, влияет. Только дьявол подходит через тело, Бог через дух. Дьявол с Богом борется, поле битвы сердца человека. Помните, мы упоминали вот эту мысль. Давайте пойдем далее, еще несколько деталей, и мы будем уже подводить итог на сегодня и будем молиться. противостояние плоти. То есть, если идет постоянно борьба, мы ощущаем, наверное, туда одно хочется, другое хочется, третье хочется. Прежде всего, вот одну деталь, прежде чем скажу, вернее, обращу внимание на то, что вы сейчас уже высвечено для вас. Всякий раз, когда мы слышим такую мысль, такую фразу, что «а где в Библии написано, что это нельзя?» А где написано, что курить нельзя, пить нельзя, там пиво, допустим, еще что-то, братья и сестры. Если человек задает этот вопрос, то надо прямо сказать, он уже давно связан этим. Поэтому такому человеку проще говорить так, иди делай. Ты же хочешь, правда, да, вот этим заниматься, иди делай. И не надо спрашивать, где написано, ты же это хочешь. Но если ты хочешь знать Божью волю, то она с твоей не совпадает. Это еще один интересная мысль. Божья воля с нашей не совпадает. Мы ожидаем одно. Если мы говорим, Господи, да будет воля Твоя, то, как правило, Бог посылает нам не то, что мы ожидаем. Если мы соглашаемся с Его волей, говорим, Господи, да будет воля Твоя. Так вот, если я понимаю, что идет борьба духа с плотью во мне, постоянная борьба, то один из главных вопросов, как добиться успеха вот в этой борьбе? Один из главных моментов, вообще, есть ли намерение добиться успеха? Братья и сестры, вы представляете, если вы начнете, я начну бороться с плотью, то, что мне нравится сегодня делать, я завтра не должен буду делать. Вы представляете, да? Беда-то какая? Может, не надо бороться? Живи в свое удовольствие. Представляете, если будем бороться сейчас, я буду бороться. От многих дурных привычек отказаться. Ой, как я не хочу. Вспоминаю одну такую интересную историю. Жил еще в Азии, как-то у меня проблема с рукой была. Поехал, как у нас в народе говорят, к костоправу. И вот мне дедушка рассказывает, говорит, слушай, говорит, вот у меня, говорит, сосед здесь один живет. С детства инвалид, нога у него как-то искривленная. И он живет там за счет того, что вывозят его там, он милостыню просит. Ну, дом построил, живет неплохо. Ну, говорит, слушай, говорит, я тебе могу помочь. Я могу, говорит, исправить тебя, ты будешь ходить, как все нормальные люди. О, давай, говорит, давай. Он говорит, ну тогда тебе работать надо. Нет, тогда не надо. Это реальный пример. Вот настолько мы привыкли к тому, что с этой хромотой, там, выкрученные, вот, согнутые, горбатые, подслеповатые, нам это нравится. Нам нравится быть больными, понимаете, потому что иначе ж на меня не обратят внимания, иначе в историю не влипну, а тут на меня обратят внимание. Так вот, пусть хоть таким, но буду. Если как все, то никто не обратит внимания. Может, немножко иронически об этом я говорю. Но действительно, если вести борьбу с плотью, то от многих дурных привычек надо будет отказаться, если давать простор Духу Божьему, чтобы Он побеждал дела плоти. А готовы ли мы? Вот это главный вопрос. Готовы ли мы сказать, Господи, пусть будет так, убери это все от меня. Итак, если я хочу иметь успех, есть ли намерение добиться успеха? Если есть, братья и сестры, мое убеждение, не надо многого чего-то искать, одно только, один совет, не противьтесь Духу Божьему. Он за вас эту работу делает. Друзья, обратите внимание. И не надо здесь, может быть, слишком так, больших усилий употреблять, выдать такой простор Духу Божьему, всего лишь навсего. Всего лишь навсего. И не ищите защиты у людей, не ищите оправдания у них. Вот это, понимаешь, не получается, вот мой характер такой. Оставь все это, оставь все это. Дай возможность Духу Божьему, чтобы он проявлялся в тебе. Ну, давайте мы еще две мысли сейчас отметим, все, и будем молиться, я понимаю, что время нас торопит. Следующий слайд. Здоровье личности зависит от единства и гармонии трех сфер человека, где доминирует дух. У нас есть дух, душа и тело. Если кто-то когда-то занимался, ну, по словам психотерапии, пожалуйста, психов не надо видеть. Один очень известный Мелехов, известный советский, российский психиатр, выразил как раз какие-то мысли, глубоко верующий человек. Он говорит, личность здоровой может быть только тогда, когда дух, душа и тело гармонично существуют, но где доминирует дух. Вот только эта личность, то есть как раз-таки наша библейская концепция, человек живет по духу. Вот только тот, кто живет по духу, личность его здоровая. Хочу сказать во всех отношениях, даже в плотских, даже в телесных отношениях. Потому что Господь никогда не пошлет, не подтолкнет нас сделать то, чтобы разрушать свое здоровье. Это же грех. Даже в физических вопросах, еда, питание, сон, стиль работы, вторая, третья смена, ночная смена, 16 часов в сутки, никогда, извините, говорю прямо, Господь не побудет и будет останавливать нас, это не по воле Господней. Ты же разрушаешь храм свой. Ты же понимаешь, что ты прежде времени пойдешь туда, откуда уже не возвращаются, на эту землю. Итак, здоровье человека только в том, где доминирует, в той личности, где доминирует дух. Не эмоции определяют степень нашей близости с Богом и угождения Ему, а мир в душе и отсутствие осуждения сердца. Очень часто мы способны. Вот собрание прошло, если меня не завели здесь, да, то собрание прошло плохо. Друзья, мы позже будем говорить об эмоциях, уже, может быть, через раз или в следующий раз. Мы не эмоциями живем. Если хорошо ли собрание прошло, плохо ли, по нашим пониманиям. Мое отношение с Богом. Может ли что-то повлиять на мои отношения с Богом? У нас получается, что может. Если в сердце мир, если в сердце спокойствие, это главный показатель того, что отношения с Богом нормальные. И благослови Господь нас никогда, никогда не опираться на наши чувства. Вот интересно, вот знаете, вот там живо там все, и в припляску идет. Друзья, Бог призвал нас, мы позже будем говорить, для разумного служения, но не для чувственного. Я прежде всего понимаю, кто я, и этому радуюсь. Обратите внимание. Я понимаю, кто я, и этому радуюсь. Но я не радуюсь, а потом начинаю понимать, чему я радуюсь. Простая мысль. Сначала мы, есть два типа людей. Одни сначала сделают, потом думают, что не сделали. А вторые сначала думают, а потом делают. Так вот, это проблема чувств и разума. Подумайте. Моя радость совершенно заключается не в том, что сегодня, ух, меня завели, а в том, что имена написаны на небесах. Помните евангельский пример? А чего вы радуетесь, что бесы вам поминуются, что хор сегодня хорошо спел, что проповедь была хорошая? Не этому надо радоваться. Не этому радоваться тому, что имена написаны на небесах. Последняя мысль, мы молимся. Я хочу зачитать то, что вы видите, мы достигнем прогресса в нашей духовной жизни, в водительстве Духа Божьего. Только тогда, когда найдем то, что не срабатывает, и исключим из нашей жизни. Подумайте об этой мысли. Мы достигнем успеха тогда, когда найдем то, что в нас не работает, и откажемся от него. Если оно не работает, зачем им надо? Зачем им пользоваться? Списки правил о том, что делать для того, чтобы быть духовным, не работают. Мы пытаемся разработать такое христианство, которое мы сможем соблюсти, после чего судим других за неспособность выполнять наши стандарты. Вот мы создали церковный устав, вот такой он, а в другой церкви создали другой церковный устав. И мы начинаем взаимно судить друг друга. Почему? Потому что уставы-то разные, не так ли? Это вот не наши, это не наши. Друзья, не списки правил определяют степень нашей близости к Богу, а сам факт общения с живым Богом. Мы можем отличаться на уровне тела, по-разному одеваться, разное питание у нас, разные блюда мы можем любить, мы можем отличаться на уровне и тела, одеяния, одежда у нас разная, стиль одежды разный, можем отличаться по интересам на уровне души, это нормальное явление. Кто-то, кому-то нравится охота, а я туда и близко бы не пошел, простите, кому-то нравится рыба, а я на эту рыбу, ну, кушать люблю, а ловить ее поймал один раз и не могу понять, что с ней надо делать. Вот, друзья, мы можем на этом уровне отличаться, но на уровне духа мы не отличаемся. Это то, что связывает нас с Богом. Поэтому дай Господь, чтобы мы это понимали, что только на уровне духовном единство наше. Если один рожден от Духа, другой рожден от Духа, третий, вот это и является той связью, которая объединяет нас. Мы научимся доверять Богу только тогда, когда научимся, откажемся, перестанем доверять себе. Быть зависимым от Бога, но независимым от людей. Друзья, на этом мы с вами завершим сегодня наше размышление. У нас не остается времени для вопросов, но подумайте об этом материале. Что-то, я думаю, вы записали, запомнили. Подумайте, поразмышляйте, если даст Господь жизнь, мы в следующий раз встретимся. И вот ваши размышления, ваши вопросы, вы поделитесь, помолимся. И очень хочется, чтобы вот наши эти размышления, они помогали нам больше понимать вот то, что ожидает нас Писание. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением и всей крепостью. Это заповедь Господня. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся.